Хроники 20 век. То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники 20 век.
14 часов 6 минут в эфире программа «Хроники», у микрофона Владимир Карпов, и сегодня с нами востоковед, журналист, автор книги «Восток. Дело близкое» Сергей Медведко. Здравствуйте, Сергей Леонидович.
Добрый день, здравствуйте.
Вчера, 11 сентября, исполнилось 50 лет Башару Хафизу Аль-Асаду, это президент Сирии, человек, вокруг которого сейчас масса мифов, масса легенд, как и вообще вокруг фамилии Асад. И мы сегодня попытаемся понять, при вашей помощи, кто они такие, эти асады, кто они такие, эти сирийцы, и откуда, наверное, идут корни того конфликта, того гражданского противостояния, той гуманитарной катастрофы, которая сейчас происходит в Сирии, ну и потом уже дальше переносится куда-то в сторону Европы. Давайте разбираться, с чего корректнее начать? С Асада, вообще с Хафиза и Или с сирийского народа?
Ну, я бы, наверное, даже начал немножечко отойдя вглубь, скажем, истории. Мы поговорим обязательно о Хафизе Асаде и особенно о Башаре Асаде. Но мне кажется, нам бы не стоило замыкаться сугубо на этой личности, хотя будем о ней, давайте, говорить, безусловно, я готов. Но мне бы хотелось, может, начать просто... Я часто сам слышу, что для нас Сирия, вот зачем нам это нужно... То есть я бы хотел, так как я проработал добрую половину своей жизни на Арабском Востоке, и не скрою, большую часть в Сирии, начинал там еще как военный переводчик в 1974 году, и туда возвращался, и работал там больше 10 лет как собственным корреспондентом литературной газеты.
То есть разведчиком.
Это мне нравится, да, вот это такая существовавшая, ну я не скажу, что легенда, но это действительно распространенное явление. До этого я проработал 12 лет в ТАСС, и должен сказать, что действительно... Был такой элемент, когда работаешь и видишь, приходят новички, которые язык знают, ну, вроде бы не очень хорошо, в журналистике еще только-только начинают. И вдруг они, ты сидишь год-два, готовишься к выезду, вдруг приезжают, их срочно отправляют. Сразу всем становится ясно, что это ребята либо из одной конторы, ближних, как назвали так, как бы, либо дальних военной разведки.
Это ребята, какие нужны, ребята.
Ладно. Да, но я, к сожалению, может, я вас огорчу, но я, к сожалению, никто ни к другой категории не принадлежал.
Или к счастью. Давайте... Почему Сирия, это так важно, так близко, если отталкиваться от названия книги?
Да, вот вы правильно сказали, я действительно в своей книге постарался как бы противопоставить широко у нас имеющее хождение, любимую всеми присказку «Восток – дело тонкое» с легкой руки вот героя «Белое солнце в пустыне». Я считаю, что популярность этой фразы была отчасти, кстати, объяснялось тем, что нашим лидерам это понравилось в те времена советским, потому что действительно с Востоком нельзя было работать с наскока, с налета, и бывали неувязки, непонимания, и чтобы, знаете, как-то списать с себя вот эту ответственность за какую-нибудь, может, неудачу, даже провал был и такое, говорю, Восток – дело тонкое, типа, поди в нем, дескать, разберись. То есть заранее людей программировал на какую-то, так сказать, неудачу или попытка оправдаться. Я же считаю, что, поэтому так книгу свою назвал, которую написал вместе с моим отцом, тоже востоковедом, вернее, я тоже, потому что он, то есть у нас получилось два... Поколение, которое вот вели, начиная в Восток с времени возникновения ближневосточного конфликта, с 40-х конца годов. И я назвал, мы назвали Восток дело близкое, потому что близко не в смысле, так сказать, ну, географически понятно, на юг. Близко для нашей семьи два, потому что у нас три поколения связаны с этим. Мой отец, я там жил еще ребенком и решил обязательно вернуться самостоятельно, уже не как сынок. Вернулся туда корреспондент. Мой сын родился там, Александр, которого все сирийцы звали Искандер, а я был Абу Искандер. Но самое главное, нам Восток близок-то не просто этим, а он близок к России, в отличие от других, скажем, 20 с лишним государств арабских. Он ближе к нам по духу, по историю, по тем связям, которые у нас есть. Вот не зря великий русский поэт Валерий Брюсов, еще не такая строка, «Под воротом охвачены последних ласк, вот он от века назначенный наш путь в Дамаск». Что за путь в Дамаск? Дело в том, что наши паломники, русские шли спокон веку в Иерусалим всегда через Дамаск. Дамаск было место, где они останавливались. Дамаск – это место прозрения святого апостола Павла. Дамаск – именно то место, откуда он из Савла, гонителя христиан, превратился в апостола святого, который, по сути дела, принес христианство в Европу. Это тоже Дамаск. Дамаск – место прозрения. То есть для нас Дамаск – это особое совершенно понятие. И географическое, и духовное. И действительно, в Сирии, страна довольно многоконфессиональная, четверть примерно населения составляют, даже больше, это не мусульмане, это прежде всего, ну, поровну будем так говорить, 13-14% христиане, по крайней мере, до войны было, и примерно столько же, 12-14% это алавиты, как раз те самые, из которых вышли асады. Если говорить об алавитах, то это споры идут. Они называют их просто шиитами, но это не совсем так, потому что с 9 века это произошел такой откол от шиитской, как говорится, ветви ислама. Но он ушел настолько далеко, что их те же самые сунниты и игиловцы вообще считают отступниками. Но, забегая вперед, мне кажется, вот так, мое мнение,
да,
что именно вот алавиты, так как я там прожил в Сирии, как я сказал, больше 10 лет, я вижу, что они самые веротерпимые, самые светские, самые не зацикленные на каких-то догмах люди. Это как раз те самые, с которыми лучше всего иметь дело, как европейцам, так американцам и русским. Ну, я не говорю, конечно, православных, которых там достаточно. То есть Сирия в этом плане была вот такая вот многоконфессиональная. Там еще и курды, конечно, и друзы. И прекрасно страна совершенно существовала, в том числе.
То есть с ними можно говорить на одном языке фактически?
Абсолютно.
То есть культурные понятия, это все очень близко и алавитам, и нам, вот если пытаться обсуждать какие-то темы общие.
Да, они, действительно, с ними можно говорить не просто на общем языке, даже если вы владеете арабским, что очень важно, конечно, потому что это сразу открывает вам как бы путь к сердцу вашего собеседника. Это я чувствовал неоднократно, находясь там в каких-то пулах больших, где куча американцев, англичан, французов, там где-нибудь в Ливане после бомбежки какой-нибудь американцев или израильской авиации. И по-английски говорят, и на английском написаны вот эти осколки, написано «Made in USA» и так далее. И этот язык для палестинцев или там тех же жертв бомбежки, будь это со стороны Израиля, это язык... А когда ты обращаешься на арабском языке...
Свой.
То здесь, да, ты сразу становишься своим, и тебе готовы сказать гораздо больше.
Отлично. Приватно. Поскольку вы владеете арабским, поскольку с вами разговаривали как со своими, вам больше стало понятно и про Сирию, и про арабский мир, и про асадов наверняка тоже. Вот можно вот, для начала мне разобраться, почему там вдруг один за другим воцарялись светские режимы? Для меня, честно говоря, загадка. Вот в том числе и в Сирии с приходом Хафиза Асада тоже светский режим.
Вы знаете, действительно, как говорится, я даже об этом не задумывался, но вы очень хорошо его сформулировали. Я просто тут же экстраполировал как бы вглубь истории. И действительно, если сравнить там Саудовскую Аравию, родины как бы ислама, с другими государствами, там, даже Египтом великим, но они себя пытаются тоже иногда позиционировать, что мы не просто арабы, а мы куда более древние, так сказать, цивилизации. Мы идем, свою историю ведем от фараонов. Ливан и ливанцы предпочитают тоже говорить, вы знаете, мы финикийцы, древнейшая цивилизация, которая подарила миру торговлю, первый алфавит, который, кстати, был найден именно в Сирии. Именно там были вот эти вот финикийские знаменитые города.
Про персов даже говорить не приходится.
Государство. Да, но персы просто уже, они были завоеваны арабами, и они приняли ислам. Персы – это другая цивилизация, еще, как говорится, соперничающая с великим другим центром цивилизации Древней Греции, Александром Македонским. А у Сирии действительно сложилось так, что в силу того, что Сирия стала таким перекрестком цивилизации, первое, во-первых, там... происходили, там зарождалось христианство. Сирия в историческом понятии – это вся восточная часть Средиземного моря, Великая Сирия, которая включала в себя и Ливан, и Иорданию, нынешний Израиль, и, естественно, Сирию, и кусок даже Ирака. И это государство там, где происходили когда-то еще разворачивались действия и сюжеты Ветхого Завета. Это очень интересно на месте это видеть, слушать эти легенды, видеть место, где Каин убил Авеля, место, где появилась Ева, где ее слепили, где Адам произошел, где его якобы Господь Бог слепил из глины речки Барада, которая проходит через Дамаск, маленькая речушка. То есть там все овеяно вот такими легендами. Там родилось христианство, до этого иудаизм, до этого там были древние греки, были древние римляне, которые оставили там колоссальные памятники культуры, архитектуры. Пальмира. Одна из них, да, это можно отдельно об этом говорить, без слез я просто не могу об этом говорить, потому что это уникальнейший совершенно памятник двух цивилизаций, западной, как римской, и восточной, персидской. Симбиоз двух культур. Возникло третье государство, которое существовало на буфере вот этом вот, и столкновение, оно было выгодно как персам, его существование, так и Римом, потому что оно как бы было торговым таким буфером, через него торговали.
То есть
оно...
Сирия – это как большой портовый город, в котором все культуры,
да, можно и так
сливаются,
сказать,
синтезируются, и получается
культуры,
какое-то что-то
религии
отдельное.
И вот там действительно сирийцы это впитали. Это народ, который абсолютно, то есть с приходом уже ислама, скажем, в 7 веке, уже они насчитывали тысячелетия истории. Ну, археологи, например, сирийские, в том числе с помощью французских, обнаружили, что и доказали, что Дамаск был самым древним столицей, которая существовала постоянно, 5000 лет. И там были найдены остатки первых поселений, не просто поселений, а даже города. Угу. Там уже были вроде как стены, укрепления.
Фундаментальные постройки какие-то.
Да, да. Вот, и поэтому сирийцы как-то, они традиционно очень открыты для гостей, но не завоевателей, для любых религий, любых воззрений, взглядов. И Сирия была вообще очень демократична и такая свободна в политическом плане. Если вы помните в нашей еще истории, уже совсем недавней, например, при Гамале Абдель-Насере, когда была создана Объединенная Арабская Республика в 1958 году и распал в 1961 году, уже, так сказать, при моей жизни, я хорошо это помню, Гамаль Абдель-Наср сказал: невозможно управлять страной, они как бы погласили Сирию, вобрали в себя, где каждый второй считает себя политиком, а каждый третьим достоин быть президентом. То есть была очень политизированная страна, отчасти это им досталось, не скроем, от французов, которые привнесли в Ливан и в Сирию довольно такой европейский демократический уклад, конституцию. И поэтому, например, старшие поколения, вот с которыми общался мой отец, они все говорили по-французски. Сейчас молодежь спокойно говорит по-английски. И вот сколько я там был, меня никогда... Я не чувствовал, что я нахожусь где-то не у себя дома. Более того, должен признать, ну, может, потому что не самое хорошее время было тогда в России в 90-е годы, а я в 88-м приехал туда корреспондентом. Я, познав уже не... с университетских, как говорится, скамеек и по книжкам, и учебникам, что такое религия, что такое язык, культура. Я крестился именно в Сирии, в самом древнем женском монастыре мира, в святом городе Малюля. Это был создан этот город ученицей апостола Павла, святой Феклой, Текла по-арабски. Там же мой сын был крещен. Для меня вот прозрение тоже пришло в Дамаске. Я как раз соприкоснулся не просто с российским православием, но вы должны понимать, что...
Христианством.
Да, христианством тем самым первоначальным.
Когда именно еще не было ни католиков, ни православных.
Совершенно верно. И я хочу сказать, может, наши слушатели не знают, но первый самый при князе Владимире высшее духовное лицо... Руси древней, это был митрополит, ее первый был, Михаил Сирин, родом из Сирии. Вот, опять же, вам близость. То есть мы вобрали вот эту духовность, и не все это понимают. Ах, Сирия, мне говорят, да там негры живут. А кто-то говорит, да там сплошные мусульмане. Мусульмане, да, я ислам тоже для себя совершенно по-другому прочел, находясь в Сирии. Это одна из самых миролюбивых религий, если говорить об истинном исламе, а не том исламе, который сейчас стали проповедовать вот эти, к сожалению... игиловцы и люди, лишенные культурных каких-то корней.
Попробую резюмировать. Итак, Сирия – это у нас такой плавильный котел цивилизаций, культур. Исторически так сложилось. Поэтому ничего удивительного, что там представители различных конфессий живут и друг с другом нормально уживаются. Это первое. Второе. Наследие колониальной эпохи, французские традиции, которые перекочевали в Сирию, и удивляться тому, что там воцаряется светский режим Хафиза Асада после государственного переворота, нисколько не удивляется. Это произошло когда, напомните?
Хафиз Асад пришел к власти в 70-м году во главе так называемого «Харакат Тасхихия», это исправительное движение. А вообще партия Баас, генеральным секретарем, который являлся Хафиз Асад, активным таким, оно пришло уже к власти в Сирии в 1963 году. Тогда же, в этом же году и в Ираке пришли баасисты к власти, но, к сожалению, они не поладили. Каждая из этих стран считала себя истинным, истинным баасистским движением. Да, и провозгласив очень популярный лозунг и короткий «Вахда, хурия, иштиракия», что означает «единство арабов всех», чтобы возродить былое прошлое арабов. «Хурия» — «свобода», ага. И мы в таком последовательности надо сначала объединяемся, получаем свободу, и «иштиракия» — «дань». Времени, так сказать, моде этого времени, штраки означает социализм. Итак, свобода, един, свобода, социализм. Вот именно на этом лозунге баасисты пришли к власти. А между прочим, среди баасистов большинство было как раз тоже алавитов и христиан. Например, идеолог баасизма – это Мишель Афляк, христианин сирийский. Вот так они пришли. А дальше почему было Хафиз Асад назвал исправительным движением? Потому что вот за это время, за 6-7 лет, там были перевороты постоянные.
Да.
Дрались какие-то мелкие группы баасистов, каждый считая себя более прогрессивным. Он положил этому конец, сказал, баасизм это прекрасно, но надо его, как говорится, очистить от скверны, и провозгласил ряд действительно очень по тому времени прогрессивных, антикапиталистических реформ. И в этом смысле, без преувеличения, не даст мне, как говорится, соврать, наверное, ни один из специалистов, что Сирия пошла именно по пути очень такого быстрого развития, прогрессивной. Это был один из наших основных, как говорится...
Союзников.
Союзников, партнеров и проведения нашего курса еще Советского Союза на Ближнем Востоке.
Хорошо. То есть, тогда следующий вопрос. Хафиза Асада можно назвать диктатором? Ну, для того, чтобы навести порядок, для того, чтобы приструнить всех тех джентльменов, которые пытались выяснять отношения, в том числе и своего дяди, он должен был стать диктатором? Стал
Хафиз Асад. Вы знаете, диктатор, ну, хорошо, да, можно назвать Ленина диктатором, можно назвать Сталином диктатором, можно ли назвать Хрущева и Брежнева диктатором, вы скажете, ну, их же выбирали, Хафиз Асад тоже, он пришел к власти, но потом были выборы. Я сам участвовал как в освещении этого. Вы знаете, понять вообще диктатор очень сложное. В арабском мире, так же, как и что у нас тоже, опять же, роднит с Россией, к сожалению, без твердой руки нельзя. Иначе это погружается в фауду, как они говорят, хаос. То, что вот мы сейчас видим, ослабление власти единой, приводит к полной неразберихе. В России такое тоже было неоднократно в истории, когда рушилась основная власть, терялась самодержавие или, так сказать, но в советские времена была твердая рука, поэтому, слава богу, Советский Союз очень даже неплохо вырвался вперед, как вы знаете. Поэтому вопрос о диктаторе, да, по поводу, имея в виду какие-то вот признаки там, вот мне нравится его сравнивать со Сталиным, у них много общего, оба аскеты, uh-huh. Оба в свой карман ни гроша не положили. Оба были большими государственниками и ратовали за свою страну. Оба стояли, как говорится, на передовой, защищали свою страну, были готовы лезть костьми. Неважно, кто это, американцы, там, израильская агрессия, или у нас там это фашисты, или так далее.
А если говорить о внутренних каких-то силах, врагах,
внутренних не согласны? Тоже правильно. Сталин не терпел, в общем-то, инакомыслия и противоречия, или каких-то...
И Асад тоже.
Асад тоже самое. Он... как и Сталин, тоже подавлял малейшее проявление не просто инакомыслия, а уж тем более какого-то не восстания, а проявления недовольства. Это их тоже роднило в этом смысле. И одновременно, когда умер Сталин, как все искренне плакали и рыдали, какая была трагедия, без преувеличения. Я просто помню, как мне моя мать об этом рассказывала. Mm-hmm. То же самое я видел, я жил-то в Дамаске, что было с сирийцами, когда умер Хафиз Асад. Это совершенно неподдельное горе. Это просто трагедия была. Я не мог себе представить, что люди так могут переживать. Причем не 110 человек, а это действительно миллионы были. Вся страна.
Потихонечку буду подключать нашу аудиторию. Они пишут уже, задают вопросы.
Да, пожалуйста.
Егор, например, спрашивает. Вчера по радио один очень уважаемый профессор рассказывал, что алавиты – это маргиналы, работавшие дворниками и прислугой, дорвавшиеся до власти. А ваш гость рассказывает совершенно иные вещи. Кто прав? Спрашивает Егор.
А прав тот человек, которого вы цитируете. Просто у меня не было времени об этом тоже сказать по поводу маргиналов. И прав я. В двух словах.
Все молодцы, да.
Хороший вопрос. Дело в том, что действительно алавиты, я не рассказал о них, но не буду в дебри шиизма, так сказать, исмаилизма уходить, в IX век погружаться, но просто хочу сказать, что во времена Османской империи, которая, слава богу, не один век там господствовала, а меньшинства, вот такие как, в частности, алавиты, были людьми угнетаемыми, были людьми, которым не светила никакая карьера, их никуда не брали, они были на подхвате, это были как бы последние люди. При французах, когда богатые сунниты откупали своих сынков, они предпочитали заниматься торговлей, бизнесом, а воинское дело, тяжелое, считалось неблагодарным. И вот это было единственное место, куда принимали и где алавиты могли себя показать. И вот во времена уже французов алавитские юноши, неглупые, энергичные, которые желали какую-то получить карьеру хоть в чем-то, они шли в армию. Они очень быстро стали продвигаться. И получилось так исторически, что вот как Хафиз Асад, блестящий как раз пример, человек, он родился в 1930 году, как раз вот когда французы были, 40-е годы, он как раз и взлетел, он получил великолепное образование, потом это образование усугубил, как говорится, уже в Советском Союзе в качестве летчика, и он не один такой. И действительно, алавиты оказались элитой, наиболее образованной, наиболее успешной в рядах
вооруженных сил.
Вооруженных сил, в рядах армии. А на Ближнем Востоке всегда, кто правил, это всегда военные, будь это Египет, будь это Ливия, будь это Иордания, все короли, президента, будь Саддам Хусейн, все
Каддафи, это были от армии. Каддафи, Хусейн можно перечислять, да.
Да.
Поэтому ничего удивительного.
А поэтому ничего удивительного в этом нет, да. Это были маргиналы исторические, но это люди, которые сумели не, как говорится, не склонить голову, а выйти. И дальше партия Арабского социалистического возрождения тоже создавалась алавитами против угнетения, против несправедливости. То же самое, что делает очень сильным шиитское движение, и шиитов как таковых, в частности, Хизбаллы и прочее, это люди с обостренным чувством справедливости. Ну, учитывая, что алавиты – это осколок, скажем так, от шиизма, хотя, я говорю, очень часто их считают вообще никакими, не мусульманами, потому что это очень странная мистическая такая религия, замешанная на элементах христианства, язычества, они поклоняются Луне, Солнцу, конечно же, ислама. Они не могут не соблюдать Рамадан, и женщина никогда не покрывает голову, и уж тем более чадру не одевают. Это совершенно светские люди, они пьют вино, они прекрасно образованы, вот те, кто выбились. Вот. Угу. Поэтому я еще раз говорю, что вот, на мой взгляд, это как раз те люди, на которых надо было делать ставку. Я не призываю к тому, что они должны ими руководить. Но мы дальше будем говорить, но я не считаю, что это за то, что они меньшинство, их надо убирать. Они, кстати, и готовы поделиться своей властью, но только сейчас момент специфический, скажем так.
Я правильно вас понимаю, что сейчас алавиты составляют правящую элиту вообще в Сирии? И кроме алавитов, там вряд ли кто-то может серьезно претендовать на какие-то важные государственные посты.
А так, пожалуй, было во времена папаши Хафиза Асада. Башар Асад куда более продвинутый и, как говорится, западно ориентированный человек, прекрасно владеющий английским, французским языком.
Про него отдельно еще подробно поговорим. Да.
Вот, и как раз в этом смысле я думаю, что сейчас он уже, я знаю, он уже, как говорится, поделился. В его кабинете совсем не большинство алавитов, никак нет. В армии тоже. Но тут, опять же, специфика. В армии алавиты и христиане больше всего сражаются и борются, именно ибо понимают, что они будут первые, которые сложат свою голову. Поэтому они именно составляют костяк. Не то потому, что...
Они борются за свое выживание.
Да, можно так сказать. Совершенно верно.
С нами сегодня Сергей Медведко, востоковед, журналист, соавтор книги «Восток. Дело близкое». Мы сейчас расстанемся на время информационного выпуска, после которого уже будем активнее подключать аудиторию и, конечно же, подробнейшим образом поговорим про Башара Асада, который сегодня президент Сирии.
То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники. 20 век.
14.35. В эфире программа «Хроники». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня востоковед, журналист, автор книги «Восток. Дело близкое» Сергей Медведко. И говорим мы сегодня про Асадов. Башару Асаду накануне, то есть вчера исполнилось буквально 50 лет, у него юбилей, и в связи с этим вспоминаем, кто они такие, Асады, и вообще много говорим о Сирии. Про Башара отдельно хотелось бы поговорить, потому что про его папу Хафиза Асада, который привел, по сути, его к власти, мы уже более-менее рассказали, но у меня, опять же, остаются вопросы. Папа – воспитанник, в том числе и советской военной школы.
Да.
При этом отправляет сына учиться офтальмологии, и он практикуется в Великобритании, в Лондоне, где-то в Паддингтоне, да? Там пропитывается культурой, там пропитывается и политическими, наверное, воззрениями. А почему он отправляет туда своего сына, и к чему он его готовил, если готовил вообще?
Вы знаете, я вас удивлю, не готовил.
Не готовил.
Он готовил совсем другого. Он готовил старшего сына Басиля. Старший сын Басиль... был действительно удивительным человеком. Это был любимец всей сирийской молодежи. Это был великолепный офицер, спортсмен, между прочим, победитель скачек средиземноморских стран. Это был парашютист, это был танкист профессиональный, красавец, настоящий офицер. И его готовил отец, и все об этом знали, в общем-то, не было в этом секрета. Это был самый завидный жених, и это был, между прочим, вот когда я работал и общался с нашими военными, они его немного побаивались, молодого этого человека, потому что он, как никто, разбирался великолепно в нашей советской технике и лично принимал, как танки российские, советские,
которые приходили,
в каждый залезал, смотрел и моментально знал слабые места и отбраковывал, если что-то было. Именно он сам, он лучше любых техников в этом разбирался. Готовили именно его. Он имел великолепную совершенно подготовку военную, он был хорошим оратором и прочее. Что касается его младшего брата, а их было пять всего детей в семье, Башар абсолютно человек скромный. Интроверт, направленный как в себя, не любящий никакой, как говорится, такого публики, пены вокруг себя. Он получил прекрасное образование в одном из лучших колледжей Дамаска, Хурия, который, кстати, еще тоже французы создавали, великолепно, как говорил, как я сказал, на нескольких языках говорил. Он окончил также по ходу курсы и прыжками с парашютом. Это, пожалуй, единственное, что было, как бы такое вот...
Что связывало его...
Связывало с военным или с чем-то.
С папой.
Хотя, как человек, закончил университет, он автоматически получил звание лейтенанта. И после этого он отправился, получил степень бакалавра в 82-м году и отправился служить в армию сержантом, как говорят, и потом в медицинский факультет Дамасского университета, где он получил специальность как раз врача-офтальмолога, и затем поехал в Лондон для того, чтобы там, пройдя уже, кстати, стажировку в крупнейшем военном госпитале под Дамаском Тишрин, он отправился в 91-м году в Лондон, где спокойно, под именем другим совершенно, чтобы не создавать никакой шумихи, совершенно спокойно учился, наслаждался жизнью, познакомился со своей будущей женой-красавицей, сирийкой по происхождению, но рождение и воспитание английского,
британского,
да, красавица необычайная, и я ее видал неоднократно, и должен сказать, что это не мое мнение, но, например, журнал «Эль» в свое время проводил конкурс, и, кстати, какая самая красивая жена из мировых политиков по, как говорится, самому строгому мнению жюри, она была выбор номер один, у Саркози второе место его жена занимала. Но она не только красавица, но и действительно умница, умнейшая женщина, великолепно говорящая на языках всех европейских почти. И вот так получилось, что когда Басиль трагически погиб по пути в аэропорт. Его в 94-м году, это произошло в феврале, я помню тоже этот ужас в том плане, что творилось на улицах Дамаска, как все переживали, рыдали. И тогда отец Хафиз Асад сказал сыну: «Все, теперь тебе надо жить не в свое удовольствие и своим делом, пусть любимым заниматься, пусть будет медицина, давай-ка подумай о долге».
Почему Башар, если пятеро детей?
Дело в том, что два других были, извините меня, полными оболтусами, гораздо моложе него, и Башару было всего лишь навсего тогда, он, значит, рождение 65-го года, а это был 94-й год, ему еще не было, получается...
30.
Да, то есть он был совершенно молодой. И еще даже он не имел права по Конституции быть президентом, потому что там говорилось, там ограничился возраст. И под него изменили потом Конституцию. Сказали, что президент может быть человек, гражданин, достигший 34-летнего возраста.
Это уже после смерти
Хафиза. Это уже, да. После, да, сначала была смерть как бы Басиля, и стало ясно, что надо кого-то готовить. И Хафиз сразу понял, что это может быть только вот следующий сын, а потому что те другие были ребята, ну, куда меньше еще подходили к этому. Вот. И началась его подготовка, началась она очень интересно. Когда он приехал, его прежде всего пустили по военной карьере. Он очень быстро от капитана, дальше майор, потом полковник сразу. Я был знаком с советским офицером, его, он мой тезка, Сергей звали, фамилию не буду называть, который был прикреплен к Башару Асаду в качестве наставника.
Советский офицер?
Да, в 94-95 годах.
Ну, уже российский, да.
Уже российский. Ну, в Сирии всегда ориентация была на советскую, российскую потом армию, наше оружие и так далее. И наши советники были, и я не скрываю, что я в 74-м году после Октябрьской войны был как раз военным переводчиком, нас всех бросили после университета туда. И вот к нему был представлен человек, который его должен был быстро помогать ему осваивать какие-то азы искусства военного. И Сергей мне рассказывал, что это человек, который мог переваривать за одну ночь тома книг с необычайно цепкой памятью, очень жаждой до знания и великолепное, умеющий образовываться и осваивать новые материалы. И он говорит, но ужас весь заключался в том, что сплошь и рядом в час ночи вдруг мне звонок. Он говорит: «Сергей, ты мне нужен, подъезжай». Говорит, я вскакиваю в штаны, быстро на машину приезжаю. Он сидит, обложившись книгами ночью. Говорит, слушай, я вот здесь подчеркнул несколько мест. Я никак не могу понять, вот это что означает? И что это? А вот тут что имеется в виду? Я хочу понять, если это так, почему вот это противоречит вот этому? То есть это был человек, вот просто это из первых уст. Об этом никто не писал, не говорил когда. Дальше уже сирийские верха решили, у будущего президента не должен быть иностранец, пусть и русский. Как говорится, консультант и советник. И дальше его уже повели профессионалы сирийской армии, в том числе ближайший друг Хафиза Асада, министр обороны Сирии многолетний, тоже вот с 70-го года практически ближайший друг Хафиза Асада, Мустафа Тлас. Мустафа Тлас как раз его и натаскивал дальше. И благодаря Мустафе Тласу в этот тяжелый момент, когда Сирия могла скатиться в бездну опять переворотов, когда умер Хафиз Асад, и, конечно, оппозиция, какие-то люди пытались на этом сыграть, вот тогда, конечно, Мустафа Атлас обеспечил определенные условия, подтянул где надо, поставил войска, чтобы просто, как говорится, не дать, не дай бог, каким-то, так сказать, эксцессам произойти. И дальше уже Башар пошел сам, но еще справедливости ради должен сказать, что папа еще при своей жизни, видя наиболее зубастых и опасных людей, которые могут выбить власть из-под Асадов, сумел их удалить, как говорится, обезвредить.
Про дядю мы уже вспоминали.
Среди них Али Дуба, например, один из, как говорится, сильных людей, глава спецслужб. А в Сирии, надо сказать, их 17 спецслужб. Да.
Хорошо.
Вот. И поэтому, конечно, вот тут-то и кроется, я считаю, трагедия Башара Асада и режим вас, то, что вот эти службы, возможно, оказались сильнее, чем сами, ну, по крайней мере, чем второй президент Башара Асада, возможно.
Вот и важный момент, да, то, что произошло после прихода к власти Башара Асада, Не так много времени прошло, там буквально лет 10, и Сирия начала очень сильно раскачиваться. Там вообще север Африки и восток начал сильно качаться, но это проявление слабости Башара, вот то, что произошло, ваша оценка?
Да, вопрос очень интересный, потому что я хочу вкратце хотя бы сказать, что Башар Асад, я уже сказал, что он оказался более гибкий, чем его отец, между прочим. Он уже в первый год правления выпустил из тюрем много людей, политзаключенных, чего не делал, например, его батя. Он стал работать над политическими реформами. Он дал трибуны политическим форумам, я это хорошо все помню. Началась так называемая «Дамасская весна», задолго до еще «Арабской весны», это было начало 2000-х годов. Он открыл двери интернету, мобильным телефонам. Он сказал, что люди должны знать все, что происходит в стране и вокруг.
Либеральные реформы.
Совершенно верно. Не только в политической, но и в экономической части. Он отменил, тот никогда не мог пойти его отец, благодаря чему он так правил, так называемое чрезвычайное положение, которое было в Сирии, по сути дела, с 1963 года. И в 2002 году Башар Асад, например, изменил статью Устава Патриотического народного фронта, где говорилось, что как бы монопольное право принадлежит именно партии Арабского социалистического возрождения, БААС по-арабски. То есть он вел, потом он менял кабинеты с завидным, как говорится, постоянством, в отличие от Хафиза Асада. Но действительно здесь уже, начиная с вот как раз 10 лет он маневрировал, и худше, лучше, но он был открыт, он пытался делать все, что мог. Он интересных людей ставил с прекрасным образованием, экономистов, чтобы заставить работать. И по мнению, между прочим, не сирийских, а экспертов из Франции, в частности, я читал очень интересные материалы, такого полузакрытого даже, где говорилось, что Сирия в 2012, 13, 14 году должна была продемонстрировать экономическое чудо. Ну вот то, что случилось, вот эти вот, когда
гражданская
арабская
война,
весна,
сути, да.
Так называемая весна, она совсем не весна, по-моему, это осень, если не зима, во что он вылез. Но при этом, обратите внимание, Сирия очень долго оставалась за пределами этой весны. И Башар Асад, здесь он ошибался, но он считал, что запас прочности его, так сказать, режима страны гораздо больше. Он даже где-то, ну, не злорадствовал, он так говорил, да, но до нас это не докатится. Потому что у нас народ понимает весь абсурд этого, вот то, что было в Ливии, в Египте. Но все-таки вот молодежь сумели, как говорится, раскачать. Тут много, конечно, факторов. Ну, а началось все, как всегда, с одной искры. Вот на юге Сирии, в городе Дера. И мое вот мнение, что, в общем-то, его здорово подставили, его, так сказать, службисты и ретивые люди из известных служб, которые попытались где-то, чтобы, не дай бог, что не вспыхнуло, как-то произошло в Дере. Там вообще школьники начали, 13-14 лет.
Я напомню, там подростки какими-то политическими лозунгами, да, что-то исписали, и после этого
совершенно верно.
Прошли задержание, выступления, и эти выступления были довольно жестко подавлены, в результате чего погибли несколько человек.
Да, причем подростков пошли просить шейхи, уважаемые люди, туда, в полицию и прочее, а их, как говорится, вытолкнули, и над ними просто поиздевались, и вот это уже, когда над стариками и прочее, вот эти молодые сосунки, 20-летние, как говорится, КГБшники сирийские, скажем так, это привело именно к такому возмущению, и вот с этого все началось. Конечно же, Башар Асад не мог отдать приказ там стрелять людей, детей тем более, или прочее. Но он умный человек. Я с ним общался лицом к лицу тоже в 2005 году, когда он приезжал уже в Дамаск. И уж он совсем не похож на тех сирийских бюрократов, с которыми мне большей частью, когда я попадал в какие-то министерства или службы, приходилось общаться. Это совершенно другого был, как вам сказать, замеса человек.
Европейского вот склада, получается.
Да, совершенно открытый. Бумажки и он — это несовместимые вещи. Он очень ловко и быстро и великолепно остроумно отвечал на вопросы. Его очень трудно поставить в тупик. Человек очень такой быстрой реакции и гибкого ума. Это я просто почувствовал, когда я с ним говорил. Одно дело, я с каким-то министром говорю, и вот вижу его потухшие глаза, и он да-да, там что-то передовицу из газеты «База» читает в лучшем случае. Боится малейшей мысли. Этот моментально лавирует. Новые идеи тут же апробирует. Обсуждает с вами. В этом смысле человек, конечно, Жалко такого человека терять, я вам честно скажу.
Вы уверены, что мы теряем семью Асадов во власти в Сирии?
Хорошо помню, как я спорил и выиграл не одну бутылку хорошего напитка с американскими, английскими журналистами, которые, когда началась уже весна, это так называемая, в Сирии, говорили, что он протянет 2 месяца. Кто-то говорил 4. Я говорю, ребят, это не на 1 год. Вы зря недооцениваете. Думаете, что все его ненавидят, и это так? Да, есть противники, да, есть одураченные, но это совсем не так. И действительно, подумайте только, там уже эта война продолжается больше, чем Великая Отечественная война. Это, конечно, величайшая трагедия. Но, к сожалению, ее главными зачинщиками выступили совсем не сирийцы. Я имею в виду, если говорить о вооруженном вот этом противостоянии. Это уже другая совершенно история. И я просто хочу сказать, что вот то, что сейчас происходит, и я постоянно в Сирии нахожусь на связи с своими друзьями по скайпу, по вайберу, и они мне рассказывают удивительные вещи, когда там в том же Алеппе, Алеппо в очередной раз оккупирует, кто-то захватывает их кварталы, и там дети живут в их доме, они спускаются вниз, просто сказать, здесь живут дети, женщины, будьте добры, спускаются вниз, говорят, ассаляму алейкум, не знают даже, кто, какая из группировок. А им в ответ, no Arabic. Они даже не понимают по-арабскому. Люди из Африки, из Афганистана, ливийцы могут быть, которые тоже владеют своими диалектами, но не владеют сирийским и уж тем более литературным арабским языком.
То есть такая странная штука получается. Останется Асад во власти или нет, зависит уже совсем не от Асада и не от сирийского народа. Какая-то вот такая
интрига. Хотелось бы, чтобы это зависело от сирийского народа.
Вот мы говорим о реальном положении дел сегодня в Сирии.
Вот реальное положение дел, когда последний раз были выборы. Другое дело, что они в основном проходили в районах Дамаска и прочее. Там совершенно четко, я вам говорю совершенно откровенно, не перегибая палки, что там реально проголосовало за него даже больше, чем раньше. Потому что даже многие из оппозиционеров, я с ними общался, которые ушли в оппозицию, потом возвращались, потому что понимали, что если сейчас они будут подрывать режим Башара, им придется на завтра свою голову класть на плаху с ИГИЛом.
Давайте попробуем в режиме блица, потому что у нас буквально 8 минут остаются, и попробуем. 800-й пишет. Восстание в Хомсе, его подавление. Скажите несколько слов.
82-й год. Хафиз Асад действительно подавил очень жестоко.
Имеется в виду последний Хомс.
Хомс, город Хомс, да. Как последний.
Я имею в виду подавление в Хомсе, когда, по-моему, обвиняли в применении химического оружия.
Не последний, это первый Хомс. Хомс – это город к северу от Сирии, 150 километров. Именно его имеет в виду мой слушатель, потому что Хафиз Асад действительно, его самое жестокое злодеяние было подавление восстания в 82-м году. Угу. В городе Хомс, который был захвачен или произошло восстание, руководимое братьями-мусульманами. Это было сделано очень быстро, интернета не было, никаких правозащитников не было. Это было сделано в течение нескольких дней. То есть старая часть города была просто уничтожена с лица земли, погибло порядка 30 тысяч человек, это было очень жестоко.
Причем гражданских преимуществ.
Ужасно, преимущества гражданских, но в том числе были вот эти вот исламские экстремисты, которые подняли народ. И после этого началась эра такого затишья. Но эти братья-мусульмане, между прочим, они в том числе резали и убивали русских специалистов, совершенно, как говорится, непричастных. Они подрывали, как говорится, устои государства. И это то, что вот было вот все время в Египте.
Башар Асад мог отдать приказ на применение химического оружия, ваше мнение?
Мое мнение нет.
Это то, в чем его обвиняли. Александр Фельдман спрашивает. Опять получается история в стиле «царь Асад хороший, а бояре плохие». Получается, что он или не разбирается в людях, или просто безволен, как Николай II.
Хорошее сравнение. Безволен я бы не сказал, но то, что где-то прослеживаются аналогии, это можно говорить. Да, бояре... А что, у нашего президента все бояре хорошие? Скажите, пожалуйста, мне. Я думаю, он сам скажет, что не все. Вот то же самое происходит с Башаром. И когда я опубликовал статью в литературной газете, и она попала на стол Башару Асаду, ему перевели, и там говорится, что у Путина и у Башара много было общего, когда Путин пришел к власти как раз в начале 2000-х. У Путина, я написал, его проблема была в том, что у него не было своей команды. Та же беда, я их сравнивал просто, как у них много общего, да. И та же была у Башара. И когда он это прочел, ему это настолько понравилось, и он пришел к нашему послу, говорит, слушай, а здорово сказано, это действительно моя слабая сторона, у меня нет своей команды. Ему досталось наследство от бати вот эти замшелые протократы, бояре, да, похоже, они его-то и вот мое мнение, они-то его и подвели. Подставили. Конечно, у него рыльце тоже в пушку. Я не собираюсь совсем говорить, что это святой человек. Нет, конечно. Но если выбирать из двух зол, извините.
Циничен? Расчетлив?
Циничен? Нет, реалистичен. Расчетлив, да. А политик 7... таким должен быть.
7373948, телефон прямого эфира. Давайте примем телефонный звонок. Сейчас вам наушники понадобятся. Слушаем вас. Алло, здравствуйте, да.
Меня Георгий зовут. Мне вопрос такой. Почему американцы так упорно и настойчиво хотят свергнуть Асада? И ясно же, что придут вот эти мусульмане-экстремисты. То есть они вообще не сговорчивые. То есть они им ближе вот эти...
Приняли.
Вот...
Почему американцы так настойчиво хотят убрать Асада?
Хотел бы ответить одним словом. Ума мало. А, к сожалению, посмотрите на политику американцев, как они себя ведут на Ближнем Востоке. Как они разворошили, начиная с Ирака, Афганистана, Ливии, Египта. Я не буду удавать. Но меня больше огорчают французы. Я их всегда считал очень умными, великолепными экспертами и блестящими знатоками Сирии, ее истории, нравов и прочее. Вот то, что французы, извините меня, легли под американцев и не просчитали этих путей, вот это мне искренне жалко.
Кому он мешает? Ну, наверняка не американцам, но кто-то, возможно, там, через Соединенные Штаты Америки и Европу реализует свою политику. Кому может мешать Асад на Востоке? Кому? Саудовской Аравии? Ирану? Кому?
Ирану не мешает, это единственное, на кого он еще может опереться. Он мешает американцам, он мешает Израилю, хотя они поняли, что лучше, конечно же, сейчас иметь под боком Башара Асада, который ни одного выстрела не было в его правлении против Израиля. Ему мешает Катар, ему мешает Саудовская Аравия, это верно. Вот. И мешают некоторые европейские. Людям не нравится, когда государственные лидеры проводят самостоятельную политику и умеют давать понусу тем, кто туда суется.
А Асад пытался проводить самостоятельную политику.
Пытался и продолжает пытаться, и из-за этого имеет вот эти все свои проблемы.
Поскольку вы человек информированный и рассказываете о том, что у вас множество знакомых, друзей до сих пор в Сирии, относительно новостей про переброску войск российских туда, в сторону Латакии, в сторону Тартуса, да, нет, есть так какое-то движение?
База, она не база в Тартусе, а это просто был в свое время, я там был сам лично, это такой ремонтный, так сказать, центр. Там есть действительно наши моряки.
Но их мало всегда было.
В мое время их было вообще от 10 до 20 человек. Сейчас, возможно, больше. Я слышал, но я не был сейчас в Сирии. Наши в Сирии. Дело в том, что наши никогда оттуда не уходили. Что в этом дикого, я не понимаю. Почему американцы можно во всем мире быть?
Речь похожа ли на то, что сейчас Российская Федерация, да, активно будет помогать Башару Асаду в решении тех проблем военного характера, которые накопились у него?
Я не исключаю такого сценария. И, с одной стороны, я очень боюсь, чтобы это не было, как говорится, второго Афганистана, но, с другой стороны, я считаю... Это трусость и предательство полностью убраться из Сирии и отдать на растерзание, будем говорить, Башара Асада, но за ним, можно сказать, народ Сирии, то, что там произойдет, если он уйдет, это будет ужасно. Это просто будет такая резня, которую мир, наверное, не видел никогда. Поэтому нам нужно помнить, что Сирия все-таки нам дело близкое, и из нее... Мы получим Среднюю Азию, Закавказье, поэтому лучше принимать бой на дальних подступах, хотя и далеко уже не дальние. Почему-то американцы и в Ираке, и в Афганистане воюют, хотя и далеко. А мы должны уходить и бросать весь Ближний Восток. Это не наше дело.
Но вы же наверняка анализируете те новости, которые поступают регулярно оттуда, из Сирии. На что это похоже вот в последнее время? The Times с их анализом ситуации, с тем, что Украина и Сирия — это предметы торга между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией. На что наталкивают все эти сообщения вас лично?
Ну, во-первых, надо фильтровать эти сообщения. Я думаю, что многое там преувеличено. Я не имею, к сожалению, прямого доступа, вот как я раньше имел в 74-75 годах, когда находился непосредственно среди вооруженных сил. Поэтому я не хочу как бы на эту тему какие-то свои строить гипотезы, но скажу одно, что Россия, которая всегда присутствовала на Ближнем Востоке и особенно в Сирии, я считаю, не должна оттуда уходить полностью.
Еще один звонок, коротко, у нас буквально минут, 7373948, слушаю вас, алло, здравствуйте.
добрый день.
Да.
Но сегодня звучат голоса от американцев, что только попробуйте, Россия, только попробуйте вмешаться, помогать и вмешаться. То есть угрозы идут страшные от Америки.
Там странные какие-то, правда, голоса раздаются из Белого дома. То помогаете, то не помогаете, то будете врагами, то не будете врагами.
Ну, американцы крайне последовательны. С одной стороны, они хотят воевать с ИГИЛ, но мало что делают. Когда мы тоже говорим, мы готовы это делать, почему-то мы только попробуйте. Я не понимаю, нам сейчас надо всем договариваться, американцам, России, и мы готовы это делать. И к этому же, кстати, призывает и сам Башар Асад, давайте делать единый фронт против самой страшной заразы. А потом уже будем говорить о других вещах, как делить власть, как проводить выборы и так далее. И он готов к этому.
С нами был востоковед, журналист, автор книги «Восток. Дело близкое» Сергей Медведко. Очень приятно, Сергей Леонидович, было с вами провести время. Приходите еще.